Краткое изложение книги «Под тенью Сатурна. Мужские психические травмы и их исцеление». Автор оригинала Джеймс Холлис. Автор пересказа Валерий Тюрин. Читает Максим Доронин. Глава первая. Наследие Сатурна. Заповеди, роли, ожидания. В самом начале главы доктор Холлис приводит цитату Жан-Жака Руссо. «Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах». Эти слова означают, что все люди в мире, будучи изначально независимыми, рано или поздно меняются под давлением внешних факторов – работы, культуры, социума. Этот процесс начинается еще с детства. Человек учится определенным правилам благодаря своим родителям. Автор вспоминает своего отца и то, как тот вел себя по отношению к семье. Отец Джеймса Холлиса очень рано понял, что ему придется содержать семью. Он похоронил свои детские мечты и устроился работать на завод. Отец был первоклассным специалистом, поэтому получал внушительную зарплату, но его трудолюбие вылилось в то, что он почти не участвовал в жизни своих детей, о чем потом жалел. От него автор получил первое сатурнианское наставление. «Быть мужчиной значит работать». Холлис рос в период Второй мировой войны. Хоть в США и не было такого хаоса, который разразился в Европе, но рассказы о военных ужасах, послания, приходившие с фронта, и возвращавшиеся домой инвалиды, поразили юного автора до глубины души. Так он получил второе наставление. «Быть мужчиной значит вырасти и стать солдатом». До сих пор в нем, как и во многих мужчинах, живет страх войны. Помимо оценки важности родительского влияния, автор указывает на несовершенство современного общества в вопросах воспитания. Культура нынешнего времени совсем позабыла о ритуалах, которые помогли бы мальчику стать мужчиной. Многие дети всю жизнь ждут, пока взрослые скажут им, что делать, но так и не получают помощи. В итоге каждому приходится самому искать способы психологического обособления от семьи. Переходный ритуал – это движение в глубину. Это техника, которую использовали во многих племенах и культурах, чтобы помочь ребенку совершить переход к взрослости. Он состоял из шести стадий. Первое. Физическое отделение от родителей. Так в разных культурах соплеменники похищали ребенка из дома, порой насильственно. Вторая. Смерть, не буквальная, а символическая. Ребенок переживал страх от потери связи с домашним очагом, его детская зависимость умирала. Третье. Возрождение. Возвращение к свету, порой с новым именем. Четвертое. Обучение. Юноша получал практические знания охоты, рыболовства и скотоводства, права и обязанности, а также божественные таинства, укреплявшие его дух. Пятое. Суровое испытание. Полная потеря комфорта и защиты. Юноша должен был изолироваться от общества и провести в одиночестве дни или даже месяцы, используя полученные знания для выживания. Шестая. Возвращение. Мальчик становился взрослым. Эти традиционные ритуалы были полезны, потому что помогали юношам преодолеть тягу к зависимости. Если не пересилить это чувство, то всю жизнь мужчину будет сопровождать доминирующий страх потери. В современном мире нет подобных ритуалов, поэтому многие мужчины не знают, что значит по-настоящему быть мужчиной. Им известно, что от них требует общество, но ответы на главные вопросы они ищут не там, где надо. В ролевых ожиданиях и моделях. Таким образом, автор заключает первую великую мужскую тайну. Жизнь мужчины, как и жизнь женщины, определяется ролевыми ожиданиями. Именно это расхождение между душевными потребностями и ролевыми ожиданиями породило мужские движения, сообщества, пытавшиеся обратить внимание социума на проблемы сильного пола. Члены этих групп писали книги о психологии мужчин, помогали нуждающимся и собирались в лесу, чтобы кричать и бить барабан. Естественно, в долгосрочной перспективе эти движения никак не помогли. С одним из лидеров подобного сообщества автор встретился, когда навещал сына в Санта-Фе. Этот человек хотел знать, являлся ли автор одним из барабанщиков и будет ли присутствовать на обряде изменения имени двух членов движения. Получив отказ, объясненный необходимостью вернуться на работу, мужчина пытался вызвать негативную реакцию и пристыдить автора тем, что тот мог бы остаться в городе подольше и провести больше времени с сыном. Очень важно проанализировать этот разговор, ведь в нем проявилось бессознательное. Двое мужчин встретились и, оценив друг друга, начали играть предопределенные роли, соперничать и вести себя так, как им велел теневой комплекс. Тень — это та часть личности, которая пытается подорвать эго и вызвать презрение человека к самому себе. Если ее не контролировать, то она будет проецировать себя на окружающих. Именно это и произошло с мужчиной из Санта-Фе. Он пытался ощутить чувство власти, пристыдив автора и тем самым возвысив себя. Таким образом, можно сформулировать вторую мужскую тайну. Значительной частью жизни мужчин управляет страх. Мужчин всю жизнь преследует страхи, включая страх поделиться с другими своими переживаниями. Сильный пол до сих пор прячет от мира и женщин свои слабости, несмотря на то, что всем они уже давно известны. Два фундаментальных мужских страха – это страх несоответствия образу мужчины и страх физического или психологического испытания. Первый вызывает чувство соперничества, желание всегда побеждать и работать на результат. Второй пробуждает в мужчинах защитников – тех, кто боится потерять свой дом и родных, стать бессильными или недееспособными. Полные страхов, которыми они не могут поделиться, мужчины пытаются найти отдушину в компенсации. Это и хвастовство новой машиной, и получение нового статуса, или высокой должности, и деловые завтраки. В попытках компенсировать свою малую значимость, мужчины рвутся к власти. В процессе они дают волю ярости, травмируют себя и других, отдаляются от остальных, что приводит к негативным последствиям. Мужчины умирают раньше женщин, чаще попадают в тюрьму, совершают суицид или подвергаются насилию. И именно поэтому мужские сообщества неэффективны. Чем больше в них людей, тем более явственна тень власти. Каждый мужчина должен работать над собой индивидуально. В конце главы автор цитирует Юнга. «Новый человек должен сознательно нести бремя своей тени, ибо такой человек знает, все, что плохо в мире, плохо в нем самом. И если только он научится правильно обращаться с собственной тенью, значит, он уже сделал что-то реальное для всего мира. Он добился успеха в том, что может вынести на своих плечах какую-то бесконечно малую часть всех гигантских, нерешенных социальных проблем нашего времени. В своем большинстве эти проблемы такие трудные, потому что отягощены взаимными проекциями. Как же может человек смотреть вперед, если он не видит ни самого себя, ни той темноты, которую он бессознательно привносит с собой в то, что делает? Таким образом, автор призывает читателей мужчин или женщин, которые с этими мужчинами живут, перестать ждать изменений под влиянием внешних условий и брать дело в свои руки. Каждый мужчина должен прекратить винить других за свои невзгоды и сам начать меняться изнутри, чтобы не остаться навсегда под тенью Сатурна. Глава вторая. Дракон ужасен. Внутренняя феминность и реальная женщина. Юнг считал, что жизнь происходит одновременно на трех уровнях – сознания, личного, бессознательного и коллективного бессознательного. Человек много внимания уделяет именно внешнему, сознательному уровню, при этом не замечая, как им управляет нечто ему невидимое в глубине психики – индивидуальное бессознательное. Это совокупность комплексов, эмоционально заряженные переживания. Самыми важными и определяющими для мужчины являются переживания, связанные с матерью, женщиной, внутри которой он зародился. Она является для своего ребенка самым первым источником информации об окружающем мире. В В современном обществе учителя и воспитатели чаще всего тоже женщины, которые невольно исполняют роль матери. Выходит, что все знание о себе и о жизни мужчина получает от женщин. Таким образом, третье таинство мужчины гласит так. Феминность в мужской психике обладает огромной силой. Родная мать несет в себе и коллективное, и индивидуальное, бессознательное. Ребенок получает от нее всю необходимую любовь и заботу. Если этот процесс нарушен, то он ведет к необратимым последствиям. Автору вспоминается одна его пациентка по имени Цинтия. Родители Цинтии погибли очень рано, и девочка была отдана на попечение тетки, которая совсем ее не любила. В итоге, в течение всей своей жизни девочка росла несчастной, воровала, болела анорексией, булимией и не имела практически никаких романтических увлечений. Однако Цинтии приснился сон, что старая ведьма украла ее куклу и обещала вернуть только, если она поборет три своих страха. Начнет встречаться с мужчиной, прочитает лекцию в университете и пообедает с мачехой. Эти страхи воплощали защиту Цинтии от жизни, агорафобию, которая появилась после потери родителей и холодного отношения тетки. Ведьма же являлась проекцией разрушенной жизни. Сам сон — это действие психики, направленное на самоисцеление. Последствия отсутствия материнской любви могут быть катастрофическими, но ее переизбыток тоже не всегда полезен. Многие женщины пытаются реализовать себя через своих сыновей. Безграничная любовь может возвысить сына на небывалую высоту, но в то же время вся его жизнь будет определяться через призму материнских проекций. Автор приводит еще два примера из реальной жизни. Один его коллега в университете никогда не имел жены, хоть ему было 50 лет. Зато у него была чересчур заботливая мать, которая никого не подпускала к сыну. Жениться и завести семью мужчина смог только после смерти матери. Второй случай был связан с мужчиной, который попросил мать больше не ввязываться в его личную жизнь с женой. В ответ он получил следующее письмо. «Дорогой сын, ты никогда не узнаешь о том, как разбил сердце своей матери. При том, что твоим отцом мог бы быть любой из десятка мужчин, у тебя есть только одна единственная мать». Я недолго задержусь на этом свете, но прежде чем умру, я надеюсь вернуть себе сына, твоя любящая мама. Это письмо было проявлением власти матери над сыном. Оно давило на все больные места, которые полностью лишали взрослого мужчину всякой самостоятельности и ответственности за собственные поступки. При этом многие мужчины испытывают непреодолимую потребность в материнской заботе. В своем стремлении они проецируют образ матери на жен, просят от них безоговорочной любви и внимания. Такие семьи обречены на печальный конец, потому что любая женщина рано или поздно устает нянчиться со взрослым ребенком. В обратном же случае, чтобы справиться со своим страхом перед внутренней феминностью, мужчина пытается любыми способами подавить женщину. Это неизбежно приводит к насилию и притеснениям. Такие мужчины называют себя мачо, те, кто до сих пор не понял, что для собственного спокойствия нужно смириться с феминностью внутри себя, а не бороться с ней. Мачо ничем не лучше мальчика, который ищет мать в любой женщине. Страх перед феминностью мешает мужчине устанавливать нормальные отношения с другими мужчинами, отдавая предпочтение поверхностным разговорам о политике или о спорте. Также юнгианский аналитик Ги Корню отмечает, что у большинства представителей сильного пола возникает отчуждение от собственного тела. Они реже посещают врача и впоследствии умирают раньше женщин. Мифы весьма часто описывают борьбу человека со своим бессознательным. Именно поэтому к ним постоянно обращаются психологи и философы вроде Зигмунда Фрейда или Карла Юнга. Автор приводит легенду об обладателе волшебного лука Филактете, которого укусила змея перед путешествием на битву в Трою. Его рана загноилась и ужасно пахло, поэтому соратники оставили Филактета на острове. В течение 10 лет длилась осада Трои, но без Филактета, его волшебного лука, армия не могла пробить защиту города. Тогда соратники вернулись за героем, но тот отверг их раскаяние и вернулся в пещеру. Только тогда, когда к нему явился образ Геракла, Филактет отправился в Трою и сразил из своего лука Париса, что и привело к падению Трои.